День же начал склоняться к вечеру, и, приступивши к нему, 12 говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать, и достали пищи, потому что мы здесь, в пустом месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все. И оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?»
Ситуация, которую рассказывает нам евангелист Лука, очень необычна. С одной стороны, огромная толпа голодных людей, которые настолько были увлечены речами Иисуса, что напрочь позабыли о своих насущных потребностях. С другой, в ответ на просьбу учеников отпустить народ, чтобы они сами решили свои проблемы, Иисус произносит очень странную фразу: «Вы дайте им есть». В воздухе повисает недоумение. Как можно этими 5 хлебами и 2 рыбками накормить 1000 людей? Но Иисус ничего не отвечает. Он повелевает рассадить людей группками и отправляет учеников с корзинкой к людям. «Вы дайте им есть». В этом чуде наше внимание обычно приковано к тому, каким образом 5 хлебов в итоге превратились в 12 коробов объедков. Но разве это главное? Мне кажется, куда более интересное происходит в душах самих апостолов. Обратим внимание. Иисус не сказал ученикам: «Не бойтесь, я сейчас эту проблему чудесным способом быстро решу». Нет, ничего подобного. «Вы дайте им есть». А как? Совершенно непонятно. И вот именно здесь ученики совершают героический подвиг веры и послушания. Сказано: «Вы дайте им есть». Значит, пойдем давать то, что есть. А там уже не наша забота. Тот, кто нас отправил раздавать, сам об этом позаботится. В этой евангельской истории нам открывается тайна церкви. В жизни постоянно что-то происходит, очень напоминающее нам состояние голодного, уставшего народа, растерянного и непонимающего, как выйти из сложившейся ситуации. Кажется, спасти может только чудо, о котором и начинают просить Бога. А он отвечает: «Не, так не пойдет. Вы дайте им есть». То есть сначала вы начните делать то, что можно, а вот о результате я позабочусь сам. Другими словами, из этого маленького, дерзновенного в своей вере, в каком-то смысле безрассудного шажочка по направлению к чуду, никакого чуда не произойдет. Не посыпятся с неба булки и рыбки к всеобщему изумлению и восхищению. Обычную еду будут доставать обычные руки из обычной корзинки. Они, апостолы, и правда дадут всем есть, сами не понимая, как так могло случиться. Как было бы хорошо, если эти слова Христа Спасителя «Вы дайте им есть» почаще звучали в наших ушах, особенно когда мы усердно пытаемся переложить на Бога то, о чем и самим бы давно пора позаботиться. Чудо умножения хлебов, о котором мы сейчас слышали, вполне можно назвать самым публичным чудом, которое было совершено Христом. Утомленные ученики и последователи Спасителя, оказавшись в пустынном месте, испытывают потребность подкрепить свои силы, но при этом ясно понимают, что нигде поблизости не найти еды для такой толпы. Иисус повелевает всех рассадить, словно на плацу, небольшими группами, достают хлеб и рыбу, обращает еду к Богу со словами благодарения, преломляет хлеб и передает ученикам. И здесь есть один незаметный момент, на который хотелось бы обратить внимание. Давайте представим себя на месте одного из апостолов. Что он видит? Учителя, в руках которого хлеб и небольшая рыбка, толпы людей, рассаженных на траве, берег Галилейского озера. Иисус дает хлеб и рыбу, и ученик идет к людям. Достает из корзины эту скромную еду, люди принимают с благодарностью. Переходит к следующим, и продолжает эту вполне рутинную процедуру. В какой-то момент ученика неизбежно посещает мысль: «Странно, еда давно должна была бы кончиться, но почему-то сколько ни бери из этой корзинки, она откуда-то появляется снова». Внешне ничего сверхъестественного не происходит. Из корзины достают обычную, самую простую еду. Никаких громов, молний и землетрясений. Все вполне буднично. Сидящие на траве тоже не видят ничего выдающегося. Подумаешь, хлеб и рыба, еда бедняков. И только после того, как все уже насытились, стали собирать недоеденные остатки, и только тогда вспомнили, что вначале-то было 5 хлебов и 2 рыбки, а теперь одних объедков 12 полных корзин. Что происходило в головах тех, кто сидел на траве и ел, однозначно скажет вскоре сам Спаситель. Ведь они и дальше пойдут за ним, потому что поняли, с Иисусом голодать не будешь. Не чудо, как свидетельство его божественности, а сытый желудок – вот какой для них главный аргумент. По большому счету им без разницы, каким образом в пустом месте Иисус раздобыл столько еды, чудом ли или какой-то вполне житейской хитростью, главное, что они сыты. В чуде насыщения 5 хлебами и 2 рыбами 5000-ной толпы перед нами открывается важная черта Христа Спасителя – его невероятная скромность. Послушайте только, что он говорит ученикам. «Вы дайте им есть». «Не, смотрите, все, внимание, я всех вас сейчас накормлю чудесным образом». «Но вы дайте им есть. Я здесь вообще ни при чем. Ваши хлебы и ваши рыбы. У меня вообще нет никакой еды. Вы принесли с собой еду, вы ее и раздавайте людям. Ничего особого я не делал». Христос нигде себя не выпячивает. Напротив, все дела, какого бы невероятного масштаба они ни были, покрываются божественным смирением. Для него гораздо важнее, чтобы люди были сыты. При этом он понимает, что для его главного дела, проповеди Евангелия, это скорее будет помехой, нежели чем подспорьем. Ведь они теперь точно захотят его сделать царем и вождем, потому что ели и насытились. Но Спаситель все равно идет на это, потому что для него необходимость накормить голодных важнее, нежели чем те риски, которые он понесет. Как важно помнить и нам, что глубинное уважение к человеку начинается не тогда, когда мы открываем перед ним все тайники собственной души, а когда просто начинаем участвовать в разрешении его, казалось бы, самых простейших потребностей. И здесь нет никакой разницы, кто перед тобой – враг или друг, родственник или иноплеменник, красивый или некрасивый, святой или явный грешник. Напои его, когда он жаждет, накорми, если он голоден, одень, когда он обнажен, помоги переночевать, а обо всем остальном, в том числе и о твоем, позаботится сам Бог. Ведь в этом мире у Бога есть только одни руки для добрых дел, и эти руки наши.
Блаженный Иероним Стридонский задает очень важный вопрос в связи с сегодняшним евангельским чтением. Исследуй вместе с тем и то, каким образом в столь обширной пустыне и в уединенном месте нашлось только 5 хлебов и 2 рыбы, и столь легко нашлось 12 корзин. Откуда корзины? Ни в одном из текстов, которые передают эту историю, нет упоминания и о чудесном появлении необходимого количества корзин. Значит, корзины были. И вряд ли они были пустыми. Представить себе ситуацию, при которой люди пошли в пустое место с запасом пустых корзин, довольно сложно. Не могли же они знать о том, что будет происходить? Некоторые толкователи полагают, что чудо здесь не в том, что были умножены продуктовые запасы, а в том, что люди начали делиться тем, что имели, но по каким-то причинам не считали возможным отдать. То есть чудо в изменении сердец. Впрочем, даже при таком прочтении умножение хлеба и рыбы никуда не девается. Подобные истории были во времена Ветхого Завета. Об одной из них мы можем прочитать в 4 книге Царств. «И сказал слуга его: „Что тут я дам 100 человекам?“ И сказал он: „Отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь: насытится и останется“. Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню». Так пророк Елисей накормил людей 20 ячменными хлебцами. Тот же пророк воскрешал мертвых и чудесным образом увеличивал запасы масла. То, о чем говорит сегодняшнее евангельское чтение, не было уникальным явлением. Пророки умели верить и молиться так, что Бог нарушал им же самим установленные законы физического мира. Неудивительно, что о Христе многие думали как об одном из великих пророков, таких, какие были в древности и каких не было в современном Христу Израиле. По своей сути, ветхозаветные случаи насыщения множества людей малым количеством продуктов ничем не отличаются от насыщения 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. Все это, с одной стороны, говорит о преодолении физических ограничений силой веры и о всемогуществе Бога, а с другой является прообразом величайшего и важнейшего таинства Церкви – Евхаристии. Иных мнений у толкователей нет. К примеру, один из них пишет прямо и безапелляционно. «Чудное насыщение народа в пустыне – образ насыщения верующих во святом причащении, пречистым телом и пречистой кровью Господа». Господь сидит особо, народ рассажен рядами, апостолы посредствуют, получают хлеб и раздают. Так и ныне. Верующие все разделены на группы. Малые частные церкви, в которых Господь, невидимо присутствуя, раздает свое тело и кровь через апостольских преемников. В это толкование очень хорошо вписываются и мысли об измененных сердцах, о том, что люди стали делиться своими припасами. Ведь именно при таком сердечном настрое и возможно участие в таинстве тела и крови Господних.
Объявший мир пандемия коронавируса очень четко показала, в чем мы действительно нуждаемся. Оказалось, что на самом деле человек больше всего скучает по живому общению. Никакие видеоконференции, мессенджеры, гаджеты, как будто заполнявшие раньше все лакуны и пустоты нашей жизни, не смогли все же заменить его, настоящего собеседника напротив. Люди соскучились по возможности просто посидеть рядом, попить чай, разделить стол с друзьями, близкими. Оказалось, что совместный прием пищи – это здорово, и как-то теперь совсем не хочется есть на бегу какой-нибудь пончик, оправдываясь тем, что очень спешишь. Спешить, как выяснилось, в эпоху коронавируса тоже стало необязательно, потому что особо и некуда. Сегодняшнее евангельское чтение говорит нам о счастье общения. Вокруг Христа собирается множество людей, 5000 мужчин вместе с женами и детьми. Все собравшиеся отправились вслед за Спасителем, покинув дома, оставив быт, отключившись от суеты. И вот они оказались в пустынном месте, где негде и нечего купить поесть. Но этот вопрос не волнует людей, они ловят каждое слово, исходящее из уст Спасителя, желают исцелиться от болезни и получить утешение. И все перечисленное происходит. Но любовь Сына Божьего простирается дальше. Он видит, что, несмотря на религиозный подъем, пришедшие начали чувствовать усталость и голод. И тогда Христос решает разделить с этим множеством людей самую простую пищу, которая на тот момент имелась у апостолов – 5 хлебов и 2 рыбы. Эти нехитрые продукты начинают, проходя через руки Господа Иисуса, умножаться. В итоге все собравшиеся утоляют голод, подкрепляют свои силы. Несмотря на явное чудо, для многих удивительные хлебы по-прежнему остаются на втором плане. Главное же место занимает Он, сам Христос. Подобное отношение является очень правильным, и сегодняшнее евангельское чтение учит нас именно этому – верно расставлять приоритеты. Спаситель вчера, сегодня и завтра все тот же. Он не меняется и по-прежнему готов прийти на помощь каждому. Надеющийся на Христа никогда не будет посрамлен. Люди, шедшие за Спасителем, понимали, что, скорее всего, поступают неразумно. Как можно оставить дом, быт, хозяйственные нужды и пойти за этим человеком? Но в том и дело, что человек, привлекший множество людей своим учением, оказался Бога-человеком, Сыном Божиим, в руках которого находятся судьбы всего человечества. Зачем тогда беспокоиться о хлебе, если перед тобой тот, по чьей воле идет дождь, раскрываются семена и растет пшеница? Это не означает, впрочем, что можно не делать ничего. Главное, повторюсь, правильно расставлять приоритеты. Помнить о Боге и соотносить жизнь с Его промыслом о нас. При таком подходе все должно прийти в гармонию. В душе воцарится мир. И даже в самые непростые коронавирусные времена в сердце будет жить светлая вера в то, что даже если не с кем разделить стол и никто не придет в гости, Христос по-прежнему рядом. И Он никогда нас не бросит и не оставит без помощи и утешения.
Всякое чудо, которое совершал Спаситель, имело не только практическую цель – исцелить, изгнать бесов, воскресить, или как-то поддержать нуждающихся, но и более глубокий символический смысл. Практически каждое из его чудес имело свой аналог или, как говорили христианские толкователи, свою тень, прообраз в Ветхом Завете. Отличие в том, что чудеса, совершенные Спасителем, во много раз по своей силе превосходили свои ветхозаветные аналоги. То, что произошло сегодня, не исключение. По верованиям иудеев, одно из первых чудес, которое совершит Мессия, когда придет, подобно Моисею, по молитвам которого некогда во время 40-летнего странствования по пустыне Бог дал евреям манну небесную, он даст людям хлеб с небес. Однако, если манна выпадала каждый день в изобилии, и люди собирали ее в короба, то есть в каком-то смысле процесс был естественным. Христос берет всего 5 хлебов и творит немыслимое, умножает их так, что все 5000 человек получают насыщение. Более того, если древние евреи собирали манны ровно столько, сколько им было необходимо для дневного пропитания, хлеб, который дает Спаситель, он дает с избытком. После того, как люди поели, ученики собирают еще 12 коробов остатков. Так Христос дает понять всем окружающим, что именно Он тот Мессия, о котором говорили ветхозаветные пророчества, и который обладает силой, во много раз превосходящей ту, которой обладал Моисей. Чудо, которое совершил Господь, связано не только с Ветхим Заветом. Оно отсылает не только к прошлому, но и к будущему. В Евангелии Христос называет хлебом небесным самого себя. Так в Евангелии от Иоанна читаем: «Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Речь идет о плоти и крови Спасителя, которые верующие принимают в таинстве Евхаристии, то есть причастия. И опять же, это чудо во много раз превышает как свой ветхозаветный, так и новозаветный аналог. Если манна и 5 хлебов насытили лишь определенное количество людей в одном месте и в одно время, то тело Христово насыщает многие поколения верующих в разных местах на протяжении всей истории существования Церкви. Если манна и 5 хлебов утоляли голод физический, то Евхаристия питает не только тело, но также ум и душу человека, дает ему не просто физическую жизнь, но в первую очередь укрепляет его духовные силы, соединяет с Богом. Дай же и нам, Господи, не забывать о Твоей небесной пище, ведь именно о ней мы просим Тебя в каждодневной молитве. Хлеб наш насущный подай нам на этот день.
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, посвящены чудесному насыщению 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. Это событие показывает нам, что всех, кто следует за Христом, отвергая себя, Он берет под свою сугубую опеку, не допуская, чтобы люди, верные Ему служащие, испытывали нужду в жизненно необходимом. После возвращения апостолов из проповеднического путешествия Христос удалился из Галилеи вместе с ними. Они переплыли на лодке на восточную сторону Тивериадского озера в пустынное место близ города Вифсаида, располагавшегося на востоке от впадения Иордана в Генесарецкое озеро. Находясь в пустынном месте, где не было ни ночлега, ни пищи, апостолы с наступлением вечера обратились к Господу с просьбой отпустить народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи. Эти слова апостолов исполнены заботой о народе, который шествовал за Христом. Ефимий Зигобен замечает: «День уже начал склоняться к вечеру». Но сами они не вкушали пищи, так как усердие к слушанию пересилило голод. Христос, желая поэтому насытить их чудесным образом, тоже ожидал повода со стороны их, чтобы не показалось, что Он спешит к совершению чудес, равным образом для того, чтобы, взалкав, они больше поняли чудо. Спаситель ответил: «Вы дайте им есть». Конечно, ученики удивились, а потому сказали, что у них нет еды, кроме 5 хлебов и 2 рыб. Видя маловерие своих учеников, Господь тотчас же доказывает им, что для Него нет ничего невозможного. Ученики же увидели совершающееся в их руках величайшее чудо. По мере раздачи народу количество кусков хлеба и рыбы не уменьшалось, а увеличивалось. Когда же по повелению Иисуса Христа стали собирать остатки хлеба, то наполнили ими 12 коробов. Коробами назывались те корзины, которые евреи брали с собой в путешествие для хранения пищи вместо походных сумок. Как бы ни были малы эти короба, очевидно, что нельзя было наполнить 12 коробов 5 разломленными на куски хлебами, если бы количество этих кусков не было чудесным образом умножено. Если мы постараемся глубже проникнуть в подробности этого чуда, нам, несомненно, приоткроется и его литургический характер. Здесь, в пустыне, Господь, взяв 5 хлебов, благословил их, преломил и дал ученикам. Разве не напоминают нам эти слова последования Евхаристии? Свидетель Феофан, Затворник, пишет: «Чудное насыщение народа в пустыне – образ насыщения верующих во святое причащение пречистым телом и пречистой кровью Господа. Господь сидит особо, народ рассажен рядами, апостолы посредствуют, получают хлеб и раздают. Так и ныне верующие все разделены на группы, малые церкви, в которых Господь, невидимо присутствуя, раздает свое тело и кровь через апостольских преемников». В чуде умножения хлебов нам открывается подлинная тайна христианства, путь жизни, где Господь дает с избытком. Разумеется, христиане не могут быть равнодушны к физическому голоду своих ближних, на что и указывает нам Господь словами, обращенными к апостолам, то есть к Его возлюбленным ученикам: «Вы дайте им есть». Но больше, чем насыщение чрева, наши ближние нуждаются в насыщении души хлебом небесным, который и есть пречистое тело и кровь Христова. И задача, которая стояла перед апостолами, неизбежно встает и перед каждым из нас, дорогие братья и сестры: не отвергать алчущих истины, но, приводя их ко Христу, насыщать их духовной пищей, делясь и своим насущным хлебом, служа ближнему по примеру Христа. Помогай нам в этом, Господь.
Чудесное насыщение народа в пустыне есть образ насыщения верующих во святом причащении пречистым телом и пречистой кровью Господа. Господь сидит особо, народ рассажен на купы, апостолы опосредствуют, получают хлеб и раздают. Так и ныне верующие все разделены на купы, малые частные церкви, в которых Господь, невидимо присутствуя, раздает свое тело и кровь через апостольских преемников. Как тогда апостолам, так и теперь преемникам их, говорит Он: «Дадите вы им ясти». Как тогда, так и теперь народ верующий неотступно предстоит Господу в посте, слушании слова и молитвенном взыскании исцеления от грехов, когда готовится приступить к божественным тайнам. Так предначатое явление Господа таинство продолжается доселе и будет продолжаться до скончания века. И в будущем веке будет своего рода причащение, ибо Господь обещает дать вкусить от манны сокровенные и от древа животного. И в земном раю для прародителей устроено было свое таинственное причащение, вкушение от древа жизни. В ветхозаветной же церкви образ его есть кушение пасхального агнца. Таким образом, таинственное причащение началось с родом человеческим, было и будет с ним во веки вечные, в разных видах, но в одном значении — при искреннем общении с Господом, ибо изначало в том живот бе и живот без свет человеком. Созданно по образу Божию и надлежит быть в таком общении с тем, иже есть сияние славы и образ ипостаси Отчий.
Говорит он так не потому, будто бы не знал о скудости, но потому, что желал заставить учеников самих высказать, сколько они имеют хлебов. И таким образом, через исповедание их, через объявление количества хлебов, явить все величие чуда. Повелевая ученикам рассадить народ рядами по 50, показывает, что и нам, когда принимаем какого-нибудь странника, должно успокоить его и прилагать всякое попечение о нем. Взирает на небо, чтобы показать, что и мы, намереваясь вкушать пищи, должны воссылать благодарение Богу. Дает сам ученикам, а они потом уже и народу. Это для того, чтобы не забывали о чуде, но вспоминали бы о нем при мысли, что они брали хлебы в свои руки. Остатков было 12 коробов, чтобы мы знали, какую силу имеет страноприимство и как умножается наше достояние, когда мы помогаем бедным. Впрочем, об этом пространнее сказано в объяснении на Евангелие от Матфея. Смотрим главу 14. «В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, «За кого почитает меня народ?» Господь, вопрошая учеников, не спрашивает прямо, что они сами говорят, но прежде спрашивает о мнении народном, а потом о мнении уже их самих. Так поступает он для того, чтобы показать несправедливость народной о нем молвы и привести учеников к истинному понятию, что и было сделано.
«Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение. И сия от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других».
Апостол призывает своих последователей к единодушию в вере и любви, невзирая ни на какие притеснения со стороны врагов. И для апостола, многократно находившегося под арестом, самое главное утешение и поддержка – видеть своих учеников не сломленными, не унывающими, не колеблющимися, а устойчивых в добром расположении духа. Святитель Иоанн Златоуст вот как объясняет контекст этих слов. Филиппийцев приводили в смущение бесчисленные страдания Павла, и он говорит: «Не устрашайтесь и даже совершенно пренебрегайте врагами. И если вы будете в таком расположении духа, то это будет явным признаком их погибели, а вашего спасения. Когда они увидят, что бесчисленные их козни не могут даже устрашить вас, то убедятся в своей собственной погибели. Когда гонители не преодолевают гонимых, строящие козни тех, кому строят эти козни, властители подвластных, то не явно ли для них бывает, что они сами гибнут, что они не имеют никакой силы, что надежды их тщетны, усилия их слабы?» И история церкви многократно подтвердила эти слова святителя. Критерием победы всегда оказывается именно дух человека, который, если созвучен Духу Божьему, его сломить невозможно никакими, даже самыми бесчеловечными мучениями. Но что нам-то, грешным и слабым, размышлять о таких высоких и благородных материях? Однако разве мы не оказываемся едва ли не каждый день в похожей ситуации, пусть и многократно ослабленной? Может, сегодня и не стоит перед нами угроза физической расправы, но разве мало иных камней преткновения встречается на пути, при одном виде которых сердце уходит в пятки? На тебя еще и не напали, а ты уже побежден. Как? Знакомая ситуация. И апостол, прекрасно зная эту естественную человеческую слабость, научает христиан, как с ней справляться, точнее, как ее не допускать. Надо постоянно поддерживать в душе огонь устремления к Богу, касаться Его снова и снова, распознавая Его красоту и величие во всем, что встречается на нашем пути, чтобы сердце постоянно было наполнено радостью и благодарностью. Когда в самом главном отношении с Богом все в порядке, то остальное не принципиально.
И какие бы там ни встречались подножки и препоны, ловушки и капканы, если будем в верном состоянии духа, и ловушки вовремя увидим и обойдем, и от летящих в нас камней увернемся, если мы только на самом деле будем в духе любви, милосердия, сострадательности и радости, о которых и зовет нас апостол прежде всего побеспокоиться.
Апостол Павел призывает филиппийцев жить достойно благовествования Христова. Эти слова не подвисают в воздухе. Здесь же он дает необходимый комментарий и объясняет, в чем именно заключается такая жизнь. «Вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Единодушие, стояние за истину, бесстрашие – эти три жизненных качества, по мысли апостола, основные для каждого христианина». Интересны не только сами по себе перечисленные Павлом христианские качества, интересен и порядок их перечисления. Нам можно не углубляться во все из них, а остановиться на первом, как на самом важном и базовом – на единодушии. Во-первых, оно означает, что христианин не может быть сам по себе, что нет никакого Бога в душе, нет никакого индивидуального следования по евангельскому пути, а есть церковь, как собрание верующих во Христа. Все прочее, стояние за истину и бесстрашие, возможно лишь в церкви, в сообществе других христиан. Собственно, эту же мысль иллюстрирует и центральное христианское таинство, без которого, по слову Христа, невозможно наследовать жизнь вечную. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Таинство тела и крови Христовых, литургии, означает, как мы помним, общее дело. Литургию невозможно совершить в одиночку. Она предполагает как минимум двух или трех участников. А раз она не совершается в одиночку, то вкушение тела и крови Христовых не бывает вне христианской общины. Община же подразумевает единодушие. Во-вторых, единодушие означает умение говорить и договариваться, умение слышать собеседника. Очень незатейливый навык, который, к сожалению, далеко не всегда проявляется в христианской среде по одной простой причине, которая была упомянута в сегодняшнем апостольском чтении. Будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Глухота к ближним обусловлена не физическими особенностями, а неумением почитать другого выше себя самого. Получается, что прежде чем с бесстрашием стоять за истину, надо научиться в другом видеть большего, чем ты сам. Логика христианской жизни, которую столь старательно излагает в своих посланиях апостол Павел, говорит, что пока человек не приобрел навык смиренномудрия и не перестал ставить свое мнение и свой опыт выше мнения и опыта другого, он не сможет понять, что есть истина. А раз он не видит истины, то и стоять с бесстрашием он будет за что-то совсем другое. И, скорее всего, это будет не истина, а собственные идеи, которые к Христовой истине никакого отношения не имеют.
Одно из важнейших понятий современной культуры – человеческое достоинство. Мы то и дело слышим о том, что кто-нибудь оценен по достоинству. Или наоборот, чьи-нибудь честь и достоинство унижены и должны быть восстановлены. При этом под достоинством мы обычно понимаем ценность и значимость человека. Когда кто-нибудь говорит, что он чего-то достоин, подразумевается, что это нечто ценное и соответствует человеку, его статусу или состоянию. Конечно, понятие это существует в первую очередь в общественном поле. И рассуждая о нем, люди зачастую ориентируются на общественную норму. Но задумаемся, с чего мы взяли, что человек представляет из себя ценность и достоин уважения по определению? Судя по всему, большую роль в формировании этого мнения сыграла библейская вера в сотворение человека по образу и подобию Божию. Правда, сегодня мы уже не помним об этом и наполняем понятие достоинства своим содержанием. Сами подбираем то, чего человек может быть достоин, подбираем по своему вкусу. Иногда, к сожалению, мы оцениваем себя совсем низко, иногда, наоборот, соревнуемся в тщеславии. Однако на самом деле, если бы мы ориентировались на Библию, мы бы поняли, что человек достоин того, чтобы быть Богом. Пусть Богом с маленькой буквы, но он именно для этого сотворен. Все остальное не просто вторично, но попросту недостойно его. Именно в этом смысле апостол Павел употребляет слово «достоинство», обращаясь к филиппийцам. Он как будто бы говорит: «Когда я приходил к вам с проповедью, я рассказывал вам о Богочеловеке Христе и говорил вам, что вы можете быть такими, как Он. Только прошу вас, помните о том, что вы достойны именно этого. Не унижайте себя, не разменивайтесь по мелочам». Современные люди говорят, что каждый человек от рождения обладает собственным достоинством. Но отличие богословской точки зрения в том, что образ Божий не проявляется в человеке автоматически, и мы должны приложить усилия к тому, чтобы раскрыть его, усвоить его на личном уровне. Но в чем же этот образ раскрывается в первую очередь? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить, что нас сотворил Бог Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Поэтому апостол призывает учеников не просто быть хорошими людьми, но быть единодушными, учиться общению. Не случайно о человеке сказано, что ему нехорошо быть одному. Общение в любви – это то, что заложено в самой нашей природе, хотя и достигается с трудом. На этом пути мы, по слову апостола, должны находить утешение во Христе и духовном общении друг с другом. А дальше происходят удивительные вещи. Способность к общению и любви, которые мы приобретаем, распространяются не только на братьев и сестер, но и на всех, кто находится рядом.